Здравствуйте, мы изучаем труды Бальсуляма. Мы прочитаем отрывок из статьи поручительства 395 страницы со слов «Тело», ГУФ. Вопросы можно задавать на интернет-сайте КАП-ТВ. Труды Бальсуляма, страница 395. Мы находимся в конце пункта Хавгимел 23-го.
Я хочу добавить, что вместе с нами находятся группы Бершевы, Раананы, Кфарсабы, вместе с группой Петахтиквы. И они все находятся в новом нашем здании и делают там действия, просто необходимые для того, чтобы мы все вошли в это здание. Они готовят это здание для большого конгресса, на который мы все соберемся с вами в феврале. И группы — это Бершева, Ранана и Кфарсаба. 30 людей всего. Пожалуйста.
«И предстал Израиль перед горой». Это означает, как один человек с одним сердцем, потому что каждый из народа отказался от эгоистической любви к себе во всем. И все, весь его настрой был только на благо ближнего, как мы это доказали еще в 16 пункте. В исполнении заповеди «возлюби ближнего, как самого себя». Таким образом, объединились в единый народ все эти одиночки, став одним человеком с одним сердцем. И тогда только были удостоены получения Тора.
То есть не может быть получения Торы, получения высшего света, если не закон уподобления свойств, как мы всегда изучаем. Уподобление свойств высшему свету, это называется особым кли, соединенным кли, который объединил себя или пытается объединить себя, находится в стремлении, то, что говорится, объединиться. Это единственное действие, которое нам необходимо, потому что до этого мы изучаем было разбиение келим, и мы находимся в процессе исправления разбиения. И поэтому поручительство — это то самое стремление, то самое действие, которого нам необходимо достичь для того, чтобы свет повлиял на нас и объединил нас в соответствии с нашим стремлением и направлением и желанием. И затем, чтобы свет также и наполнил это объединенное кли.
Двадцать четвертый пункт.
То есть в той мере, в какой мы реализуем поручительство объединения между нами во взаимном виде, в этой мере, когда мы желаем реализовать, тянемся к этому, в этой мере высший свет влияет на нас и выполняет это действие.
24-й пункт. Таким образом, по необходимости, как было сказано выше, Тора была дарована только народу Израиля, потомкам Авраама, Ицхака и Якова. Так как невозможно было даже помыслить о том, что кто-то посторонний согласится принять в этом участие. Именно поэтому народ Израиля был исправлен, стал своеобразным переходным звеном, чтобы через него проходили искры очищения для всего человечества. Так что эти искры очищения умножаются день ото дня, похоже на увеличивающего свое богатство, пока не достигнет желаемой величины, то есть пока не достигнут понимания блаженства и покоя, находящихся в ядре любви к ближнему.
И если мы так будем читать, это не очень-то будет эффективно для нас сегодня. Нужно выбирать отрывки, которые подходят для нас в наше время. Да.
И тогда поймут они необходимость склонить чашу весов на сторону заслуг примет на себя бремя работы Творца. Чаша вины будет стерта с лица земли.
Но продолжай, я не знаю. И я не могу так делать.
Это до сих пор.
Добрый.
Можно спросить о том, что я слышал в подготовке?
Можно. Мы только должны понять. Что когда мы проходим исправление, мы проходим их с помощью света, возвращающего к источнику, что и называется Торой в целом. Все они, все 613 цветов, которые исправляют 613 келим, объединяя их, заботясь о них, называется это все, в общем, окружающий свет. И называется он окружающим, потому что он светит издали, когда только кли в чем-то пытается быть исправленным, но еще не исправлено. И в той мере, в какой кли приходит к исправлению, свет воздействует все сильнее и сильнее. И когда кли входит в исправление, свет наполняет его и так становится внутренним его светом. И так мы изучаем, что мы пробуждаем с помощью ман света Псак, Хухму и Бину, которые заботятся о нас и таким образом исправляют нас, а затем и наполняют нас. И наполнение тоже приходит от Апсак. Свет приходит от Кетера, но по отношению к нам он делится на свет Хухмы и свет Хасадим, и они воздействуют на нас, поскольку все наши келим устроены только по отношению к этим двум светам. Хохме и Хасадим. И поэтому мы должны понять, что нет изменений, а только единственно с помощью света, возвращающего к источнику. Нет возможности изменить чего-то. Скажем, пишет нам Бааль Сулам в предисловии к учению «Десяти сферот», что мы должны достичь состояния завершенного праведника, скажем. Тот, который перевешивает себя, это называется четвертым видом любви, когда перевешивает себя и весь мир на чашу заслуг. Но невозможно возложить себя и весь мир на чашу заслуг, иначе как до этого он должен это... где-то в 120-м пункте, 125-м, ну, где-то там, 120-й, 125-й, предисловие к ТЭС. И невозможно перевесить весь себя, весь мир на чашу заслуг, то есть оправдать Творца. Если ты не включаешься до этого в страдания всех, всего мира. Я от своих страданий пытаюсь убежать. И даже от малых порций я пытаюсь убежать, не способен слышать об этом, пытаюсь убежать, и защитные силы моего тела просто отдаляют меня от этого. Я просто закрываю уши и глаза, словно этого нет. Как маленький ребенок вот так закрывает глаза и говорит, тогда это не существует, так и я. Это естественная реакция. Как может быть, чтобы я включился, как они пишут, что весь мир находится в страданиях, и я могу включиться в эти страдания? Он приводит нам там не пример, рассказ об одном еврее, который плачет, почему он не получил больше ударов. То есть он сожалеет о том, что не мог вобрать в себя еще. Не то чтобы он не мог впитать, потому что он собирает вообще все страдания всех людей за все времена. А страдание означает, что он всем сердцем и душой хочет включиться в эти страдания. Сейчас вопрос, откуда он возьмет силы, откуда вообще... Где такое состояние вообще находится? Как чувствует себя человек, по которому приходятся эти 10 ударов? Как? Только при условии, когда светит окружающий свет и дает человеку ощущение радости по сравнению с теми грешниками, которые находятся в нем. Эгоистических сил, которые страдают, но он отделяется от них и видит, как не свои, и в этой мере он находится в радости. Нужно только понять, что делает окружающий свет. И это наша работа, и мы уже находимся в чем-то уже сегодня в этом. И тогда человек начинает делиться надвое. Есть у него его намерение, его стремление к цели. И в этом он удерживает себя и отождествляет себя с этим. И есть его природа, которая терпит страдания от всевозможных, скажем,
нападок,
действий против него, проблем всевозможных в семье, среди у родственников, у него самого, во всем, даже на его духовном пути. Но живет намерение доставлять наслаждение Творцу, несмотря на то, что все беды и проблемы приходят к нему от Творца. Да? Это левая линия и правая. И ставит одно над другим. И благодаря этому он приходит к раскрытию управления. К раскрытию управления. Даже если острый меч приставлен к горлу его, не надо отчаиваться в милосердии. Как может такое? Меч держит Творец, и ты в ужасном страхе, ты должен находиться в этом страхе, должен, но это устроено так, что ты не способен сказать, не способен объединить эти две линии вместе и нейтрализовать одну за счет другой. Ты не нейтрализуешь. Но ты находишься в двух них. И так мы изучаем. Поэтому, с одной стороны, ты должен включиться в беды всего мира. Как ты можешь даже удержаться в своем маленьком страдании, как муравей, который не способен уже вытерпеть. Но только с помощью того, что ты поднимаешься на уровень управления, что нет никого, кроме него, и добрый несущий добро, ты солится этим, и ты понимаешь, что все беды раскрываются, чтобы оторвать тебя от них и подняться к управлению, пока ты не начинаешь познавать его все больше и больше и больше. Потому что кроме как познания управления, на всех лестницах духовных нет ничего другого. Поэтому келим, которые являются эгоистическими, они растут, и каждый больше своего товарища, и злое начало в нем больше, и беды растут все больше и больше. Это не так, как думают обыватели. Все больше беды, но ты можешь подняться над ними все больше и больше и почувствовать поверх них наслаждение все большее. Наслаждение в линии, когда ты объединен с Творцом, а беды в том, что ты находишься во все усиливающемся эгоизме. И так ты находишься и продвигаешься в двух плоскостях. Если ты падаешь, нет никого, кроме него, и доброго, и несущего добро на животный уровень, материальный, сразу же ты чувствуешь в соответствии с этим большие беды. И когда ты поднимаешься, ты чувствуешь огромное наслаждение. Что он говорит там, что если ты находишься на линии внизу, ты так чувствуешь такие страдания, что ты готов отрубить пальцы рук и ног дважды в день. А если ты находишься наверху, что ты чувствуешь такое наслаждение, которое называется капля единства, которое стоит всего. То, что касается нас, я не знаю, почему ты взял поручительство, что только для того, чтобы объединить нас, научить нас объединению, мы должны пройти этапы страдания, когда из глубин взывал я к тебе, Творец, когда есть у нас возможность обратиться к Творцу и таким образом спастись от проблем. Вроде бы от проблем, но по сути дела мы должны от этой просьбы разрешить все проблемы, перейти к просьбе «Я хочу освободиться от этого для того, чтобы возблагодарить». То есть молитва должна быть другой. Видеть во всем этом помощь и большую любовь. Когда с помощью этого он формирует нас в таком виде, что эта материя желания получать получает форму отдачи. Но на протяжении всего пути мы должны понимать, что только Высший Свет удерживает нас в соответствии с нашими усилиями быть соответствующими Ему, то есть объединенными, больше по закону поручительства настолько, что мы достигаем состояния, когда мы готовы страдать бедами всего мира. И я способен это выдержать, потому что я вместе с этим нахожусь в осознании важности объединения, и тогда светит мне свет и удерживает выше всех этих бед. И тогда тело вроде бы терпит страдания, а нахожусь выше этого тела, и я прохожу это в этих состояниях, поднимаясь над этим. И всегда есть эти два ощущения, одно в противоположность другому, иначе я не могу почувствовать своей реальности, поскольку я не свет, я материя. Противоположное свету. И поэтому при условии, когда будут у меня эти две формы, впечатление, ощущение, осознание, пустой материи, потому что первое сокращение не отменяется, и над ней я выстраиваю форму отдачи, называемую рожь парцуфа, экраном и отраженным светом, только в таком виде я могу существовать. И необходимо понять, что здесь, сейчас, с помощью всевозможных давлений, когда мы восходим на наш духовный путь, мы обретаем первые этапы продвижение, как ребенка обучают ходить, придерживают его, чтобы сделать еще один шажок. Он вроде бы падает, даже не дают ему упасть, а поддерживают, когда, чтобы сделал только вроде бы движение ногами, даже держит его даже в воздухе. И так мы находимся пока что на этапах изучения духовного нашего продвижения. То есть то, что я хочу сказать, что невзгоды, которые мы ощущаем, мы должны отнести их к желанию нашему получать. И поэтому Наша линия должна быть по отношению к любому источнику бед. Должна быть разнообразной. Что значит разнообразной? Когда, с одной стороны, мы должны относиться, как все относятся в этом мире, а с другой стороны, мы должны воспринимать это, как в духовном мире мы изучаем, что это приходит от «нет никого, кроме Него», для того, чтобы мы поднялись над бедами в ощущении поручительства к ощущению радости. В то время, когда фараон страдает от ударов, народ Израиля готовит себя к выходу из Египта. Он не страдает от ударов. Все эти казни приходятся по египтянам, а не по Израилю. Человек включает в себя весь мир, и все чувствуют эти казни, кроме тех, которые находятся в правильном устремлении. Почему? Потому что они направлены не в себя, не в свое чрево, а к Творцу. Поэтому есть в них радость вместо печали, вроде, вместо этих бед и страданий. И тут мы начинаем формировать себя в правильном виде, разнообразном. Не надо беспокоиться о том, что всегда это две крайности, противоречащие друг другу. Как и в любой вещи в мире. Это только мы в своем эгоизме, который скрыт от нас, когда скрыта в нем от нас вторая линия, только мы находимся, как бы это сказать, восприятие искаженной реальности, как в случае с раковой болезнью, когда мы желаем только для себя, для себя, для себя, но вся природа действует в другом виде, гармоничном, то, что называется, когда есть силы плюс и минус, а он, только в человеке есть отрицательная, единственная сила. И мы теперь должны сбалансировать ее силой Творца, которая начинает уравновесить силой Творца, которая начинает действовать в нас все сильнее и сильнее. И все беды необходимы только для того, чтобы подняться и выстроить вторую линию. И необходимо благодарить за это. Это как раз перед самым избавлением эти удары, казни, все, что раскрывается, необходимо их относить только к нашему эгоизму и продвигаться к выходу только с помощью объединения. Да.
Так, вот эта схема, сначала беды, для того, чтобы заставить нас объединиться в поручительстве, и потом ощущается радость.
Скажем так, страдания отключают меня от желания получать, в котором я чувствую страдания. В конечном счете, да, они выстраивают во мне еще одно место для противоположного желанию получать, желанию отдавать. Я убегаю из Египта, желание получать по неволе, ощущая страдания, когда я чувствую килим фараона, своего эгоизма.
Тогда как объединение между нами в поручительстве несет радость?
Потому что ты объединяешь все эти маленькие килим, кроме желания получать, стремления, точки в сердце, стремление к отдаче, которое есть у тебя. Ты объединяешь всех вместе, и тогда воздействует на них свет, и тогда объединение между ними и свет, который воздействует на них, дает в целом в них силу отключиться от желания получать, когда они находились в плену у него, оторваться от него, создать отдельную линию, правую линию. И тогда вся наша работа, как сопоставить эту правую линию с левой, потому что фараон сопровождает нас на протяжении всех 40 лет пустыни. Когда мы поднимаемся над ним, это называется, что мы проходим пустыню, а затем даже работаем с ним в получении ради отдачи. Это уже земля Израиль. Да.
Так то, что есть посередине, создание получительства между нами, то, что переводит нас от бед и невзгод к радости.
Да.
То есть невзгода, получительство, радость.
Да.
Так вот, мы говорим о получительстве.
Да.
Получительство что? Это как бы успокоительное лекарство?
Поручительство помогает тебе подняться над желанием получать, над бедами. Беды ты чувствуешь только в желании получать. Но это же понятно. И если бы у тебя не было желания получать, ты бы чувствовал какие-то страдания, когда кто-то кричит на тебя или проклинает тебя, что кто-то там должен тебе или требует от тебя, или еще что-то. Нет, ты бы не чувствовал это. Желание получать, именно оно является ощущающим клеем. И если ты поднимаешься над ним, ты перестаешь чувствовать эти вещи, они не относятся к тебе. Ты понимаешь тогда в очень ясном виде, что все эти вещи, когда они приходят для того, чтобы дать тебе возможность отключиться еще больше, то есть подняться еще выше над ним. Итак, все ступени, 125 духовных ступеней до конца исправления, они только подъем над получающим келим. Когда ты только приподнимаешься над ними, намерение ради отдачи, это уровни бины от Малхут Бине, а затем, когда ты достигаешь бины и поднимаешься в бину над всеми своими желаниями, тогда ты начинаешь также поднимать эти желания от Малхут к бине, из Малхут в бину. Это называется, что ты опускаешь Малхут из бины обратно и пользуешься этими келим в получении ради отдачи, соблюдая второе сокращение. То есть еще не в самом желании получать, а над ним во включении. В этом вся наша работа до конца исправления. Подняться в мир Ацилут, это называется включиться в отдающий келим, а затем а потом поднять в отдающий келим даже получающий келим. Это наша работа в таком виде. И все, да, окончательное исправление, когда также присоединяется к этому и каменное сердце, лев Аэви. Схематически это очень просто. Когда мы начинаем переводить эту схему на ощущение, мы путаемся, потому что мы еще не очень-то ориентируемся в этом. Но в этом как раз и состоит наша работа. Это входит во внутреннюю духовную работу, в которой ты начинаешь познавать Творца. Да?
Вы сказали также в подготовке, что нам надо прийти к согласию, чтобы выполнять поручительство между нами. Тогда, собственно, Высший Свет и все это и делает.
Угу.
Что есть вот в нашем согласии быть поручителями друг за друга? То, что несет силу и какое-то такое вот чудо, и ощущение страданий, терпения, переносит ощущение радости.
У тебя есть стремление исправить кли, соединить его, как каковым оно было до разбиения. Было единое кли с экраном, с отраженным светом, то есть светом хасадим, а внутри хасадим он получал от хозяина все наслаждения, которые хотел дать ему хозяин, ради доставления наслаждения этим хозяину, когда ему отдаю все эти яства во имя отдачи. И было такое намерение у гостя по отношению к хозяину. Я чувствовал себя гостем. И не мог оставаться в этом. Почему устоять в этом? Потому что раскрылась любовь хозяина ко мне, когда я произвел действие по отдаче хозяину, как он доставляет это мне. Я тем самым раскрыл его отношение ко мне. Раньше я думал, что отношение его ко мне как ощущение наслаждения, которое есть на столе. Когда я начал относиться к нему таким образом, как он относится ко мне, я раскрыл, как он чувствует себя по отношению ко мне. И это большое наслаждение, которое я почувствовал от его отношения ко мне, я не могу получить ради отдачи. Это любовь, когда у меня нет просто возможности, я начал получать ее ради получения. Я не был готов вернуть ему это. Не было у меня вообще подготовки к этому. Была у меня подготовка к яствам, которые есть на столе. То есть, когда я ему готов вернуть эти яства, вернуть, не пренебрегая, но любое наслаждение, которое я чувствую в яствах, да, я готов. Но его отношение ко мне, я не способен таким образом развить по отношению к нему. Это как он говорит в рассказе о беднике и его богатом друге. Когда я говорю, что я хочу сам это все заработать. Он говорит, я не могу тебе этого сделать. Я могу тебе дать все. Но чтобы это было как будто бы это заработал ты. То есть, что он хочет быть на месте богача, то есть творение хочет находиться на месте Творца. А этого Творец не может дать. Творение может прийти к этому с помощью своей работы. Это весь процесс, который мы проходим. Все изменения в нас только для того, чтобы достичь состояния Творца, чего Он не способен нам дать. Это причина всего творения и всего того процесса, который мы проходим. И сейчас мы начинаем это изучать на самих себе. И именно тот, кто находится здесь сейчас, элементы продвижения основные, мы сейчас начинаем изучать на самих себе.
Да? А какая связь с поручительством между нами?
Поручительство — это просто слово, объединение. Объединение килим, которые находятся в таком отношении, соотношении между собой, как и перед разбиением, это называется поручительством. Взаимное включение всех килим. У меня все клеточки в теле, если мое тело здорово, находятся в поручительстве. Только на уровне животном. Находятся в поручительстве. Если бы я был только животным, и я бы находился только в своем организме, в своем теле, я бы так себя и вел. Я бы жил в своем теле. Не было бы у меня ощущения «я и тело». Я бы тоже вел себя со всеми в соответствии с инстинктами, то есть да, нет, вместе, ближе, дальше и так далее. Без того, чтобы производить расчеты над этим. Да.
Так вот сейчас, вот эта необходимость соединиться друг с другом в таких взаимоотношениях, почему это вызывает?
И требуется от нас связаться друг с другом в отношениях объединения, что называется поручительством, да? Что называется единым кли. И тогда в той мере, в какой мы стремимся к этому, мы вызываем свет, возвращающий к источнику. Он делает это, не мы. Мы не способны. Но дали нам возможность думать об этом и как-то стремиться. И если я сам вместе со своими товарищами не развивая это стремление к объединению, то есть к исправлению разбиения, тогда что происходит? Те же самые мои келим, которые уже должны прийти в соответствии с общим процессом к объединению, а я все еще сам не спешу попытаться объединиться между ними, объединить их, тогда в этих келим раскрываются беды, страдания. А я думаю, что они приходят к посторонним людям, ко всевозможным ненавистникам, врагам, ко всевозможным псам. Я не понимаю, что это части моей души, части моего желания, которые я должен привести к исправлению. Но только если я не привожу их в правильное время, с правильной скоростью, они пробуждаются и напоминают мне, что я должен исправить их. Да?
Так вот какую картинку я должен, в общем-то, строить у себя в мозгу, так, чтобы взаимное поручительство, к чему я стремлюсь. Я бы хотел, чтобы существовало, осуществилось. Ну что?
Объединение. Ничего кроме этого не хочу. Объединение. Хочу вернуться к состоянию, как это было до разбиения килим, к единой душе, то, что называется, как один человек с единым сердцем, вместе с высшим светом в слиянии, в единстве, в вечном соединении, слиянии зивуги, и все. Этого я хочу. Что есть больше этого. Я даже не представляю себе этих вещей. Не могу, но разум, как мы изучаем, даже в схематическом виде, что может быть? И также в схематическом виде представлять себе, откуда приходят беды. От килим, который я должен был уже исправить, но еще не исправил. И в них я чувствую эту пустоту. Пустота может быть просто ощущением опустошенности небольшим, когда мне недостает немного, у меня есть немного перца, перец, немного соли. Это хорошо, это направляет меня. Ты знаешь, это как ракета, которая правильно летит, но для того, чтобы правильно летит, она должна каждый раз наводить себя на цель и проверять, летит ли она правильно. И соль и перец добавляют так и продвигается. Это нормально, но если это больше, ты можешь съесть килограмм соли или килограмм перца, понимаешь? Это уже проблема. То есть зависит, насколько мы пользуемся килим левой линии. Только для того, чтобы убедиться, что мы идем правильно. Нам нужно более того, а все, во всем остальном находиться в правой. Поэтому он тебе говорит, если ты находишься в правой линии, полчаса может находиться в левой, но все остальное время в правой, потому что это достаточно тебе для того, чтобы находиться в правильном направлении. Да.
Так вот, когда говорим «внутренняя работа», имеется в виду, что мы должны все время рисовать себе то, что мы хотим вернуться в то, чтобы быть одной душой, и как бы, если бы мы могли бы все время думать об этом, вообще бы беды и невзгоды не возникали в нашей жизни?
Конечно. В идеальном виде. Да. В идеальном виде ты должен все время беспокоиться только о том, что было бы у меня немного перца, немного соли, немного, для того, чтобы я почувствовал полчаса в день, чтобы я беспокоился о левой линии. Но это вроде бы полчаса в день. Но ты же не находишься 23,5 часа в правой. Правой тоже называется, когда ты работаешь с левой, иначе это уже не правое. Одно в соответствии с другим должно быть. Но ты просто в идеальном виде, если ты идешь как лошадь со всадником и конь, хочет идти вперед до узды и всадника, то он находится все время на подъеме. Прекрасно, как я сейчас. Это называется, что я нахожусь в отдаче. Я все время хочу производить действия предварительные до еще желания моего хозяина. Да.
Теперь, в этом процессе, что я делаю? Скажем, внутри меня есть несколько слоев. Есть тот слой, который слушает вас, и то, что я пытаюсь сделать в течение дня, и молиться, чтобы товарищи могли быть в этом в течение дня. И есть еще один слой, который вообще отворачивается от этой рисунки. Не любить там никого и не видеть никого.
Это твоя простая природа.
Так что же я делаю?
Односторонние. Ты должен все время держать себя в двух плоскостях, на внутреннем уровне, духовном или и материальном уровне. Внутреннем уровне и внешнем уровне. Наука Каббала называется внутренней частью Торы, внутренней частью всей реальности, поскольку как сила, движущая реальность. Поэтому мы должны находиться в двух плоскостях. Ты знаешь, как в стереокартинке. Есть внутренняя сила, которая там действует, и есть форма, которую ты видишь. И ты должен находиться и в том, и в другом. Поэтому наше поведение должно быть выражаться также в том, что ты относишься ко всему миру. Кто-то приходит ко мне и хочет ударить, я отвечаю ему, не жду. Потому что тем самым я обязан для того, чтобы сохранять правую линию. Я должен так вести себя во внешней плоскости. А иначе я буду просто так праведником, который витает в воздухе. Что бы мне ни делали, я ничего не буду делать. Ты знаешь, и есть даже в религиях все время такие отклонения. Это неправильно. Направление стоит в том, чтобы поднять себя и весь мир, то есть все твои внешние килим, и они тоже относятся к тебе, весь мир, который представляется тебе в твоих килим, ты должен поднять все килим. Ты не отключаешься от мира. Это должно включать в себя все, не знаю, как сказать, ты... Без опыта это трудно. Но когда раскрывается все сильнее, это совершенная форма, и ты пытаешься разнообразить ее, и видишь, как все здесь ведет, и как все складывается, это прекрасно. Потому что это ощущается... как работа по созданию души, потому что нет души, и не было раньше. Человек никчемный. Как это было? Но сейчас мы нашими усилиями создаем эту душу, строим ее. Все кли, которое было, по сравнению с тем, что мы сейчас собираем, это просто... рода. Это просто ничто. Это даже нельзя отнести к творению, то, что было раньше. То, что мы с помощью наших усилий пытаемся соединить свет с кли, здесь именно мы строим душу, строим творение. Да.
Если я помню, как хорошо, там есть письмо о страданиях Барсулама, то он пишет, что он сожалеет о том, что вообще есть эти страдания. То есть то, что это расходится по всему миру.
Потому что он еще не хотел пока передавать это. По всей видимости, он еще не решил о том, чтобы опубликовать это. Но были такие другие случаи и у других каббалистов, которые хотели, чтобы своровали у них эти брошюры и разрекламировали. Есть разные случаи.
Я спрашиваю не о ситуации, я спрашиваю о страдании. Есть некая ситуация, которую, когда он сожалеет о том, что произошло что-то вот с другими людьми, и происходят помехи в исправлении мира, то, что он хотел сделать. А что он теперь делает с этим сожалением, страданием? Я спрашиваю нас. Происходит что-то, вызывает страдание, и это мешает исправлению мира.
Да.
Что мне делать с этим страданием?
Прежде всего, с одной стороны, согласен на 100% с происходящим, поскольку это приходит со стороны Творца, об этом нечего говорить. А с другой стороны, ты видишь, как он ведет себя, когда он очень сожалеет об этом и рассказывает об этом всем, и готов, не знаю, там, что сделать с тем, кто это сделал, и просто стереть все это действие с лица земли, как будто его и не было. Одно не отменяет другого. В этом вся трудность в иудаизме. Как относиться ко всему? Только в отношении средней линии. Потому что наша работа в этом мире — совместить природу желания получать с природой желания отдавать. И это сочетание является проблемой. Идти в одной линии или в другой — нет никакой проблемы. Да. Это страдание, которое вызывает все, наносит ущерб тому, что происходит в мире, и желание получать. Это ведь нормально. Я хочу, чтобы было исправление мира, и кто-то, кто мешает мне, пускай исчезнет.
Но я дал пример, который...
Оставьте его. То, что касается к нам на сегодня.
Но кто-то на тебя сегодня кричит. Но ты мошенник.
Да. В то время, когда я хочу произвести исправление в мире. Прекрасно. Прекрасно. Он меняет мне. В соответствии с моим сегодняшним восприятием, он мешает мне
исправить мир. Почему он тебе мешает? Нет ничего, что мешало бы окончательному исправлению. Ничего. Но то, что приходит это к тебе в таком негативном виде, это потому, что ты не успел смягчить эти вещи так, чтобы они разворачивались через правую и левую линию таким вот гармоничным образом в правильном виде. Почему это негативно? Это неприятно. Правильно. Потому что мы испорчены и не позаботились прежде исправить разные вещи. Правильно. Ну и что? Но между нами, я тебе скажу, продвижение не может быть в идеальном виде. Он тоже говорит, это называется земной путь. Помнишь? Поэтому без бед ты не будешь продвигаться. Но необходимо каждый раз напоминать себе и знать, как с ними себя вести. Но снова... Как не избегать их, но видеть, насколько я могу участвовать в этом, то есть использовать их. Скажем, есть сейчас у меня, разные, не знаю, давления. Насколько эти давления заставляют меня объединяться? Я их возьму? Я что, буду молиться, чтобы мне их забрали? Чтобы Творец забрал? Чтобы вообще не оказывал на меня давление? А если без этого я никогда не захочу прийти к объединению? Зачем мне надо объединяться? Это вопреки моей природе. Я сам никогда не буду думать, где же объединение между нами, почему мы не в поручительстве, почему я не забочусь о своих товарищах, чтобы рассеять все их беспокойства. Какое мне дело до беспокойства, до товарищей, до объединения? Не может в мою голову и в мое сердце это прийти. Не может. Так каждый из нас устроен. В момент, когда наваливаются беды, ты ищешь, как избавиться от них. Тогда это ведет тебя. Откуда беды? От чего? Видимо, от Творца. Зачем? Почему? И также, и это связано с нашей работой. Не хватает объединения. Не хватает света, возвращающего к источнику. Ничего мы тут сделать не можем. Навалятся еще большие неприятности. Ты почувствуешь, что ты еще больше зависишь от света, возвращающего к источнику, потому что ты сам не способен сделать ничего. Сейчас к тебе придут, да чего только нет. Я даже произносить не хочу. Тогда ты поймешь, что здесь никто не может помочь. Но против этих собак я, может быть, могу что-то сделать. Там где-то им что-то заткнуть. Такие мелочи. Но что-то по большому счету, если навалится. Нет у меня никаких средств. И что я буду делать? Так только свет, возвращающий к источнику. Сегодня ты думаешь, что ты можешь с помощью вот того-то, чего-то того, ты сможешь эти вещи как-то затушевать, как-то их отодвинуть. И это нехорошее ощущение, и решение нехорошее. Потому что ты хочешь как бы это все стереть, перечеркнуть. Нет, в плоскости этого мира я должен выполнять такие-то и такие-то вот действия. И да, затыкать их, да, их стирать, но в рамках этого мира, потому что я должен, обязан. А в духовной плоскости я должен благодарить и двигаться с этим к большему объединению. Все больше и больше. И тогда, если я это разделяю на две линии поведения, я веду себя правильно. А когда я веду себя правильно, это не говорит ни о чем, потому что сейчас мое желание получать должно еще больше вырасти на следующую ступень, и тогда должны прийти еще большие беды, которые я внутри своего желания получать не думал бы только о себе. Нет праведника на земле, который бы сначала не согрешил. На каждую ступень я начинаю со ступени грешника, преступника, потому что растет желание получать и раскрывается. Новое желание. Да.
Что-то здесь я не улавливаю.
Гарантированно. Я тебе это говорю, потому что это работа в средней линии. Это работа, которая ощущается. И все это достигается только опытом. Вместе пройдем, не волнуйся. Да-да. Только скажи мне, пожалуйста, ребенок, который идет на двух ножках, ты ведь не думал вообще, что это удивительно? Идет на двух ногах. В технике двух ног, две ноги. Ну, это механика, она неустойчива. Неустойчива. Где ты видел такое, что мы что-то строили на двух ногах? На трех? Да. Но две... Мы должны учиться тому, как это делать. Ну.
Здесь вроде бы есть что-то противоречащее противоположности. Я как бы хочу, чтобы раскрылся Творец в мире, и он мешает мне. Как будто я прихожу от кого-то другого и работаю в другом направлении. Это не его направление. Он хочет раскрыться, я ему говорю, и говорит, давай я тебе дам руку, а я говорю, уходи, ты мне мешаешь.
Смотри, я же был когда-то тоже светским. Молодой человек. Мое время было принято так, что между молодыми людьми, когда они начинают знакомиться, есть такое понятие, да? Флирт. Ну, как бы, один не показывает другому. Ты можешь в кино это видеть, старых. Один показывает, что он не заинтересован в другом. Да, как вот мужчина, молодой человек по отношению к девушке, и также девушка по отношению к парню. Почему я рассказываю в таком материальном виде? Потому что много говорится об этом в духовном. Берутся примеров, и полно примеров. Почему это есть в природе? Тоже и животные мы видим, разные танцы, церемонии между ними. Потому что зевук может быть только совершенным образом, с одной стороны и с другой стороны, иначе это не происходит, иначе этого недостаточно для того, чтобы выдать то совершенство, когда у тебя есть слияние, происходит что-то совершенное. Скажем, рождение нового парцуфа, нового ступени. Это должно быть что-то в таком стремлении, в такой хорошей страсти, да, соответствующей. А в духовном это определено ступенями. Если ты не соответствуешь, если в соответствии с твоими желаниями, твоими устремлениями не соответствуешь духовной ступени, то, что правильно выражается по отношению к поручительству, включение в группы, это означает, что ты на самом деле стремишься к духовной ступени. Где проверяется? Иначе ты стремишься к чему-то, что не называется духовным. Ты просто запутан. Ты именно к этой форме, которая называется поручительством, стремиться. И тогда называется, что я стремлюсь к духовному. В какой мере, как мы измеряем вот эту твою степень? Какая сила желания? Когда ты хочешь обнять Творца, обними товарищей, давай измерим. То есть, а если нет, ты еще не хочешь, не можешь, ты жалуешься, как бы, есть у меня сила противоположная, которая меня отталкивает от них. Правильно. Зачем? Зачем тебе это надо? Если бы у тебя не было от противоположной силы, ты бы с ними обнимался. Так что, когда у тебя есть эта обратная сила, тебе нужен кто-то, кто поможет тебе. Ты нуждаешься в Творце. Без трех вот этих «я», группа и Творец, если было бы только два, «я» и «он», или «я» и «они», я бы ничего бы и не достиг. Мы не способны эти вещи понять. Это не может уложиться у нас в разуме, потому что мы действуем только пока в желании получать. И поэтому это называется чудом выхода из Египта, потому что ты выходишь из того, чтобы быть таким плоским, только в желании получать, и получаешь еще одно измерение, и ты между этими двумя измерениями можешь уже начать жить. И тогда ты начинаешь видеть, как сочетать две эти картины. А когда-то это было в камере, пока ты не накладываешь вот эти две вещи. Ну, как это сегодня? Как сегодня это в камерах? Так же это? Тогда это было так. У тебя было две оси, и пока не появится у тебя одна четкая картинка, а не две картинки. То же самое здесь. Ты должен это сочетать. Материальную и духовную. Тогда ты делаешь правильные действия. Да.
Вы рассказывали об идеальном пути раньше. И тогда, через несколько минут, вы сказали, что невозможен идеальный путь, а есть земной путь.
Где он пишет это? А, суть религии. А он говорит, что мы не можем идти, и нет смысла так продвигаться. Потому что если продвигаемся только страданиями, это путь животного, который бьют, и они бежат вперед. Ну, как все человечество. Поэтому написано об этом поведении. Все на животных похожи. А идеальным путем мы тоже не можем продвигаться, потому что этим мы не почувствуем, что мы продвигаемся. Должно быть что-то посередине. Поэтому не бывает праведника, который сделал что-то хорошее, не согрешив прежде. То есть мы всегда отмеряем себя по отношению к греху, преступлению. Откуда я знаю, что ты хороший парень? Ну, как я могу проверить? Ну?
В соответствии с моими, по моим действиям.
Каким действиям? Все, что ты делаешь в жизни, может быть только хорошее. Ну как это может быть? Ну как я проверяю, что это хорошее? Ну как вот это, смысл слова «хороший». Ну как? Буковки «тет», «вав», «бет». Три буквы на иврите. Как я вот это понятие понимаю? Да, в статье буквы «Зор» он нам рассказывает. Почему? Как? А он дает, ведь мы это не изучали таким образом, еще будем изучать, но будем надеяться, что скоро будем изучать. Тогда мы там знаем, как составляется понятие из разных форм, которые выясняют, чего тут недостает. Поэтому приходит каждая буква, помните, и жалуется Творцу. Я хочу, чтобы ты мною сотворил мир, а он говорит, нет, ты не можешь, потому что ты отсюда, вот, а это у тебя там, там и тут, вот что-то не так в тебе. От того, что вот так в тебе что-то не так, я могу показать тебе твое место и показать тебе, насколько ты хороша. А иначе, как я могу? Это, но и в материальном тоже. Мы только не осознаем это. Мы видим одно через другое. Преимущество света через тьму. Без этого мы не чувствовали света. Так вот, даже если ты, ну, на все 100%, я не знаю, а беленький, шелковый, то все говорится по отношению вот тех плохих вещах, которые ты мог бы сделать, но ты не делаешь. Ну, у нас нет другого способа измерить.
И идеальный путь — это что-то несуществующее, то есть только земной путь, который сочетает себя.
Нет, идеальный путь существует, но не для практики. И что?
А как же он существует?
Существует как правая линия, но продвигаться только в правой линии невозможно. Тебе необходимо левая. Почему? Потому что вся наша цель в том, чтобы довести творение до уровня Творца. Так вот, без разницы между правой и левой, он не может продвигаться. Теперь мой вопрос, он другой вопрос. Когда ты говоришь «идеальный путь», почему ощущение левого — это не идеальное? Почему ощущение страдания — это не идеально, если это приближает меня к цели?
Это именно я и говорю. Давайте это назовем идеальным путем. Потому что земной путь — это...
Нет, но я же с тобой иду в соответствии с ощущением приятности или неприятности. Есть такие моменты на пути, когда ты чувствуешь страдания. Но если ты сразу же стараешься с помощью окружения и объединения привлечь еще свет, а свет приходит ведь только в мере, ну как сказать, компрессия, давление, сжатие. Ну как это сказать в обществе, да? Сплочение. В мере сплочения группы приходит свет, возвращающий к источнику. Но это вот как вот эта вот фокусирующая линза, да? Да, собирающая... Нет, это не увеличивающее стекло, а это именно фокусирующая линза. Или как раз призма рассеивающая, да? Да, фокусирующая линза. Это то, что мне нужно. И тогда я с помощью вот этого сплочения, соединения в окружении, еще больше, тогда у меня еще более сильный окружающий свет, который мне светит, и так я продвигаюсь. Так я должен благословлять тогда страдания? Да, ну так что ж, вперед! Так это хороший путь, идеальный, правильно. Но если я тебя спрошу тогда, когда ты это все чувствуешь, ты мне не скажешь, что это идеально.
А как я в этот момент, когда спрашиваете, могу согласиться с вами, что это идеально? Я же не могу.
Если ты провел подготовку в группе, когда был объединен с группой таким образом, что группа теперь тебя держит, тогда ты скажешь, да, это тоже хорошо, точно. И никогда не будешь чувствовать себя плохо. Даже на какое-то мгновение только какого-то такого, такой разрыв должен быть. Потому что ты переходишь со ступени на ступень, тогда есть разрыв между 10 сферот и еще 10 сферот. Но это говорят как, ну... Как? Ну, есть такой чертик, который должен тебя коснуться.
И я могу пройти весь день с маленькими моментами этого отрыва и сразу же вернуться?
Да.
Но давайте делать это каждый день, по сути.
Ну, прекрасно, правильно. То есть почувствовать голод, страдание, почувствовать что-то, но именно вот только для того, чтобы сразу после этого почувствовать наполнение, наслаждение.
Нет проблемы, нет ничего трагического и великого в падении.
Ничего трагического и такого долгого. Это потому что клипот властвует над тобой. И они растягивают вот эту точку отрыва и превращают ее в такое тянущееся время.
Это не обязательно. Это не обязательно, чтобы так происходило. Мы можем сделать по-другому.
Конечно, это нежелательно. Конечно же, нежелательно. А, так ты уже спокоен. Ну, можно сделать. Только окружение. Поэтому, ну хорошо. Я не знаю, что делать, ну, да.
В отрывке статьи «Поручительство», которое мы читали, мы говорили о поручительстве. Есть еще одно, когда он говорит, что израильский народ создан как своего рода переход, чтобы через него искры очищения передавались всему человечеству, пока они не смогут понять всего приятия и спокойствия, которое находится в любви к ближнему. Для того, чтобы быть переходным звеном, мы должны прежде всего находиться в поручительстве между нами.
Конечно же. Да без поручительства ты не можешь сделать никакого самостоятельного действия. Потому что пока ты не выходишь из Египта, ты вообще не самостоятелен. Почему говорится, что ты раб? Ты не можешь сделать самостоятельного действия. Даже в выходе, когда ты бежишь, ты бежишь от плохого. Ты понимаешь, Творец уже там идет перед тобой, да, в каком-то таком скрытом виде. Но ты все еще раб. Когда ты выходишь из Египта, ты... Но это значит, что даже если я поднимаюсь над этим состоянием чуть-чуть, ну, когда, в котором я нахожусь, но я все еще нахожусь в рабстве, у моего желания получать. Он мной властвует. Еще придет что-то плохое, еще что-то плохое, но у меня нет выбора. Есть во мне какая-то такая точка, которая может повести меня вперед. Но кто знает там? Моше, Нахшон. Но в принципе, на меня наваливается войско фараона, я плачу, не знаю, что делать, кричу. Ну, куда мы попали? Перед нами море, за нами все вот эти... Да, все это сброд.
Для того, чтобы достичь поручительства, как мы читали, мы должны прийти к согласию. И точка согласия — это...
Что?
Прийти к согласию. Что...
Согласие к чему?
О поручительстве.
Ага, к поручительству. Так, какие беды мы должны пройти, страдания, для того, чтобы... прийти к согласию, к поручительству.
Согласие должно прийти обязательном виде от страданий.
Если это против моего эго, то тогда мне нужно почувствовать страдание, соответственно, эго, и тогда я буду в состоянии, когда я смогу решать, быть нейтральным, или к этому, или к этому. Или я согласен с бедами, страданиями, или я хочу бежать от них. А вопрос тогда, зачем убегать от них? Для того, чтобы их не чувствовать? Или для того, чтобы достичь какого-то идеала, который вообще мне и не представляется сейчас как вообще привлекательным? Потому что если это привлекательно, я меняю осла на корову, или корова на осла. Если я бегу... Ну что, неплохо же мне в Египте. Зачем мне уходить из Египта? Что, зайти в еще лучший Египет, стать побогаче? Фараон готов дать мне все. Он мне дал даже больше, чем самим египтянам.
И ты получаешь удары и беды, и бежишь к согласию. В чем твое решение?
Ты получаешь наказание, удары, такие, что эти удары учат тебя не то, как подняться над ударами, а как постичь из этого состояния что-то третье. В нашем мире, если ты получаешь удар, если у тебя хватает ума, ты учишь того, как избавляться от ударов. Ты становишься более политичным, а мошенником таким более ловким. Это понятно. Но тут, если ты под ударами и еще в группе, то эти удары, это удары приходят от недостатка соединения. И тогда показывают тебе, насколько свет, который ты получаешь, недостаточен. И тогда заставляют тебя подняться к объединению с добавкой света над ударами. Не для того, чтобы ты не чувствовал удары, но удары становятся как... как посторонний фактор для духовного подъема, для объединения к отдаче.
И для того, чтобы быть.
Это все зависит от того, где ты чувствуешь удары. Или же ты чувствуешь удары. И это нам важно сейчас. Или ты чувствуешь личным образом удары, индивидуально, или ты чувствуешь это как группа в общем виде. Это очень важно. Поэтому в Египте написано о народе Израиля. Не написано о чем-то еще. И о Моше. Если написано о Моше, то насколько он по отношению к народу убил египтянина, ну и всякие такие вещи. Идет спасать народ, и никогда за себя.
Так как же мы все время можем прийти к коллективному осознанию постоянному, что в тот момент, когда приходит удар, мы всегда, то есть все время находимся в осознании, что это приходит с третьей стороны для того, чтобы мы вознуждались в этой помощи?
Спроси, я не знаю, что ты хочешь сказать.
Еще раз, для того, чтобы прийти к согласию, мы должны прежде всего вообще согласиться.
Согласие к чему?
О поручительстве.
Поручительству, так.
И мы прежде всего должны согласиться, что все беды, проблемы, которые приходят, мы должны согласиться коллективно, что они приходят со стороны третьего фактора, Творца, а не то, чтобы мы убегали от них как животные, а чтобы...
Так ты спрашиваешь, почему это так приходит?
Нет, как прийти к согласию прежде всего в этом, прежде чем мы к другому.
Потому что
приходим.
Ты уже находишься в таком окружении, не в такой группе. Это называется, что Творец приводит человека к хорошей судьбе и говорит: «Возьми себе». Но он уже организовал для тебя группу.
Но это еще не четко выяснено в группе.
Это ваша работа. То, что получил, я получил. А все остальное, он говорит, зависит от тебя. Кладет руку на хорошую судьбу, удел, и говорит: «Бери». Что возьмешь, возьмешь, а что нет, так нет. Все остальное — это свободный выбор.
Так в чем же работа, если мы пока еще в затумане?
В направлении объединения, раскрыть свет, возвращающий к источнику, и с помощью объединения ты приходишь в состояние, когда к тебе приходит Тора. Это называется получение Торы. Условия получения Торы — поручительство. Есть у вас стремление к поручительству, тогда приходит свет, возвращающий к источнику, называемый Торой, и начинает работать с тобой. Тогда у тебя, с одной стороны, свет, возвращающий к источнику, который приходит через вот эту вот фокусирующую линзу. И эта группа, и действует на твое отдельное эго, личное и групповое. То есть начинает работать вся эта механика.
Я говорю, хорошо, я говорю о точке очень четкой, как вы сказали, разогрев семени недавно. Мы достигаем к единой точке, когда мы приходим к согласию, к этой четко сфокусированной точке, я не знаю даже, как сказать это, когда приходим к точке очень-очень четкое в этом объединении, мы еще находимся вроде еще вокруг этой точки. Как прийти к ней, концентрации такой? К этой критической точке, когда обвинение — это то, без чего ты умираешь. Без этого нет смысла во всем. Во всех этих годах.
Вот ты видишь? Вот это линза. Как это пишется?
Ага.
Фокусирующая линза. Зачем нам это нужно? Потому что это наш инструмент, наша кли. Создать вот эту линзу. Вот это и есть кли. В этом мы приводим себя в подобие и соответствие Творцу. Все его свойства, это 613 качеств, свойств. 613. свойств. В них, в этих свойствах, если я их получаю правильным образом и вместе их сочетаю, тогда у меня получается понятие «творец». То есть один равен 613. А у меня вот здесь будет один, который равен 613. Вот за счет этого мы и уравниваемся. То есть у меня 613, это будет 613 желаний. И здесь это 613 намерений, а тут это 613 цветов.
Наранхай.
Вот и все.
И
вот это Кахабзон. Да. А вот это Масах.
Эта схема нам известна, и мы часто встречались с этим. Я говорю о необходимости в объединении. Когда мы находимся в коллективном виде и нуждаемся в этом объединении.
Необходимость в объединении или страдание.
Мы говорили, что мы должны для света эти беды получить.
Нет, ты послушай, не умничай. Сначала послушай. Или беды, страдания, или свет, возвращающий к источнику. Творец дал искру, которая приводит нас к возможности начать объединяться своими силами. Вместе с ним, конечно же. Или же сами страдания, беды. У них есть способность привести нас к необходимости объединению. Но это путь очень нехороший. Скажем, если бы не давал бы Тору и не раскрывал бы себя от Адама Ришона и дальше, и уж тем более Аврааму, если бы не раскрыл себя, то мы бы продвигались только за счет страданий, и тогда бы к нам приходили страдания из духовного мира, от недостатка света, материальным образом, и это очень тяжело. Это страдания, которые в нашем мире представлялись бы страшнейшими. Духовное наслаждение и противоположные духовные страдания — это больше, чем все материальные наслаждения или страдания. Ну хорошо, мы, собственно, уже исчерпали всю эту тему. Давайте перейдем к чему-то другому. Что там у нас?
Тасс.
Перейдем к следующей части урока по учению десяти сферот.